Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Напомню, что в нашей студии удивительные люди, я их считаю абсолютными героями. Иеродиакон Поликарп Тибанов, заведующий паломническим центром Троицы Сергиевой Лавры, Павел Раковский, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Мы говорим сегодня о возрождении великого русского северного пути, паломнического маршрута из Москвы на Соловки. Пролегает этот путь через множество знаковых для нашей истории и для нашей современности мест. Вот в частности, первый этап маршрута, о нем мы уже подробно поговорили в первой части нашего разговора. Кто не успел к нам присоединиться, пожалуйста, заходите на сайт Радио Вера, и там этот разговор можно найти. Первый этап – это Москва и, соответственно, Сергиев Посад, Троица Сергиева Лавра к мощам преподобного Сергия. Этот участок пути освоен, проработан уже очень хорошо, довольно комфортная дорога как для пешеходов, так и для бегунов, и даже со временем будет комфортно для велосипедистов. А вот что касается дальнейшего участка пути, Троица Сергиева Лавра-Ярославль, 283 километра. Здесь начинается самое интересное. Павел, итак, у вас за плечами 23 килограмма рюкзак. А у вас рядом с вами сестра, за которую вы как мужчина и как брат несете, наверное, ответственность, ей необходимо помогать, ее необходимо поддерживать и так далее. Анастасия при этом ведет социальные сети и публикует отчеты о вашем путешествии, потому что цель пути все-таки сбор средств для детей с больной печенью, в первую очередь привлечение внимания к работе фонда «Жизнь как чудо». И вот вы идете по лесу из Лавры в Ярославль. А что там за лес?
До леса еще нужно было дойти, потому что стартанули мы из Лавры, и первая наша остановка — это был чуть дальше Гремячего ключа. И каково было наше удивление, когда через 2 часа нашего пути мы выходим снова к Лавре. Не знаю, это было очень удивительно. Мы в какой-то момент подумали, что мы правильно идем, перестали смотреть на трек, который нас вел, и выходим, говорю: «Настя, смотри, впереди Лавра». И мы понимаем, что 8 километров из этого пути мы прошли куда-то немножко по кругу.
Ого! Это называется искушение.
Вот как это испытание.
Испытание.
На прочность, потому что...
Да, я такой, прям очень знакомые купола впереди, ну, думаю, понятно.
Надо же.
Да, говорю, разворачиваемся, нам в обратную сторону. И пошли мы уже по треку, уже немножко чаще заглядывая в телефон, чтобы уже не сбиваться с пути. И первый день он был прям показательно тяжелый, то есть мы как бы поняли то, что это уже не будет совсем нелегкая прогулка, то есть рюкзак давил, как оказалось, я думаю, некоторые радиослушатели знают то, что туристические рюкзаки можно настраивать. Я про это не знал, мне про это сказали как раз уже на второй день, там ребята в соцсетях подсказали, и первый день я тащил рюкзак прямо на своих плечах, я пришел, у меня весь, все плечи были в ссадинах, но это было просто физически тяжело его тащить, он должен был как бы там... по идее, спиной поддерживаться, а не на плечах. Но первый день он прошел тяжело, но мы заночевали в палатке как раз и легли спать, наверное, часов 8. То есть вот для меня это вообще время такое непонятное. Я обычно ложусь где-то в час ночи, в 2, а тут мы в 8 легли. Настя сразу уснула, я уснуть не смог. А забегая наперед, я ни разу не смог уснуть в палатке, не знаю почему. Меня каждый раз какие-то мысли все посещали, и я в итоге практически...
То есть вы там еще и не спали?
Ну, первые 4 дня я вообще практически не спал. Наверное, поэтому 5-й день у меня такой был там прям критичный, и было прям очень тяжело. Да, я не знаю, что произошло, но я просто, когда подхожу к каким-то акциям, событиям, у меня адреналин, он просто зашкаливает, у меня мысли зашкаливают, я там куча мыслей в голове, и мне всегда тяжело спать в эти моменты, и, в принципе, я немножко всегда такой на взводе. Настя, она уже с этим моим состоянием знакома, она его временами побаивается, потому что...
Она его с детства знает, вы же брат и сестра.
Да, она знает, к чему такие могут приводить бессонные ночи. Но, тем не менее, вот как раз первый день он был такой... В принципе, леса не так много было. Он был, но он был все равно размечен, потому что это как раз еще размеченная часть. То есть до Гремячего ключа нас там в какой-то момент подхватили стрелки наши уже знакомые с дороги в Лавру, и до Гремячего ключа они нас довели. Как раз вот первый день мы переночевали, с утра уже настроили рюкзак и отправились в путь. Там уже начинаются леса, и леса, они местами непроходимые, местами тяжелые, где-то трек совсем. То есть, ну, то есть я вижу, что я иду по треку, а понимаю, что как бы тропинки нету. Ну, это и нормально, потому что до этого этот путь проходили полностью, по-моему, всего несколько раз. Правильно? Да.
Да, это Павел сверяется с отцом Поликарпом, потому что отец Поликарп как раз, наверное, знает всех, кто по этому пути прошел в наше время.
Получается именно так, вот как мы вот проговорили, что именно от Москвы до Сергиева Посада путь комфортен, с навигацией, полный отработанный трек, а вот что касается дальше, это как вот из вопроса, есть ли жизнь за МКАДом, да, вот, вот то же самое, есть ли жизнь дальше, после гремящего ключа, вот, и поэтому... При поддержке многих людей, самым главным образом, Елена Сергеевна Кутукова, которая является представителем Архангельской области при президенте Российской Федерации, выступила с идеей, что надо именно маршрут продолжить дальше, да, Соловков, чтобы тем самым исследовать, приобщить культурные свои... И историческую память нашего народа, именно как вот Михаил Ломоносов, в частности, вот по этому пути нашел Москву.
И, за обозом.
Возродить именно эту часть маршрута. И именно вот так первые энтузиасты прошли от Лавры до Переславля, это был летний период прошлого года. И зимний участок этого маршрута был пройден в декабре, вот как раз 2020 года, с 25 по 28 декабря из Переславля в лютый мороз, можно сказать, выступили мы из Переславля до Ростова. Путь был 120 километров через лес по сугробам. Также сбивались с пути, сбивались по компасу. И с учетом того, что все гаджеты были обесточены из-за мороза, просто пришли, ну, превратились в кусок пластика и металла. Вот. Но благодаря таким навыкам ориентирования мы все-таки вышли нужный путь. Но, опять же, вот как у Павла с Анастасией была ситуация, что, выйдя из Лавры, вернулись опять в Лавру, что-то было похоже у нас. Закладывали мы до первой стоянки 20 километров, чтобы всем было комфортно дойти до первого места ночлега, с учетом того, что в лесу сугробы и практически непроходимый участок. В итоге мы сбились с пути, и вместо 20 прошли 42 километра.
Так, марафон. Отец Поликарп, значит, важный вопрос. Зачем? Вот такие жертвы зачем? В мороз, зимой, по сугробам вы идете не по дороге, а просто в направлении. Еще дай бог, если вы в правильном направлении идете, а то лишний крюк 22 километра, лишний крюк вы. Я просто, мне не налазит на голову. Объясните, пожалуйста, зачем?
Зачем? Ну, это вот одна из песен. Вот нашей части современности, там в этой песне есть такие слова: «Я иду по своей земле к небу, в котором живу». Угу. И получается так, вот интересный парадокс, вот получается, мы прошли пешком этот участок, а потом нас на машине отвезли обратно, меня, соответственно, в Лавру, остальные в Москву. И вот интересный парадокс в том, что мы ушли эти 3 дня, любовались красотами, вот действительно суровой красотой снега, леса, местами, которые мы проходили, где были раньше поселения 10, 11, 12 веков. Вот мы идем и понимаем, что здесь жили люди, вот этот овраг, вот этот холм, местные краеведы нам рассказывают про все это. И идя этим путем, ты понимаешь, что нашу землю, наши широты, наши красоты вот нельзя любить в теории. А когда ты прошел сам пешком по этой земле, по своей земле, ты понимаешь, что действительно это мощь, это сила, это богатая культурная и историческая составляющая, потому что, пройдя пешком, у тебя одни ощущения, а когда нас за несколько часов довезли обратно на исходные позиции, откуда мы стартовали, ощущение было какой-то пустоты некоторой. То есть вот ты едешь в машине, смотришь на то, что ты только что едешь по Ярославскому шоссе, по Ярославской дороге, смотришь в сторону леса, по которому ты шел, и понимаешь, что наши люди едут, скорость нашей жизни увеличивается, гаджеты, мессенджеры, постоянный поток информации, у тебя есть конкретная цель, ты к ней идешь, как вот мы на обратном пути из Ростова в Москву ехали, вот нам цель приехать из Ростова в Москву. И больше мы ни о чем не думаем. Но когда мы шли на финальную точку из Переславля в Ростов, та глубина и та палитра чувств, красок и эмоций, которые мы испытали, это дало такой заряд силы, такую мощность и такую понимание того, кто ты есть, кто ты, с кем ты и куда ты, что до сих пор тот декабрьский поход через лес до сих пор в моем сердце. А по сложностям добавлю еще один момент, что когда мы уже приближались к финальной точке, первое место ночлега, проходим по населенному пункту, нам сказали: будьте осторожны, вышел медведь. Мы вызвали егеря, он каким-то образом проснулся, этот медведь, вызвали
егеря. Шатун, да, называется, когда зимой просыпается мишка и начинает шататься по лесу, в общем, ему лучше на глаза не попадаться.
И мы, соответственно, и ускорили темп, и при этом всячески и любой треск, который мы слышали, но мы только лося повстречали, который нам шел по дороге, ветер был от него к нам, поэтому нас не почувствовал, но поэтому мы его так живую повстречали. И, достигнув первого места ночлега, поняли, действительно, какая опасность у нас была. То есть реальная опасность того, что нас мог действительно повстречаться с этим медведем, который является действительно хозяином леса того самого, и мы могли ему немножко... наше соседство могло ему помешать. Вот, поэтому такие вот детали.
Как человек, который однажды в лесу, там, причем в Якутии, выходил из автобуса сломавшегося, могу поделиться предупреждением, которые в такие моменты звучат от опытных людей. Вот не ногой вообще с дороги, потому что на дорогу вряд ли выйдет медведь, но если вы окажетесь в лесу и будете на его территории, бесполезно бежать. Скорость медведя 60 км в час во время бега. Бесполезно, там, не знаю, прикидываться, что вы ветошь или кустик, или кто-то еще. Он вас определит по запаху. Единственное, что может помочь, это крик на высокой частоте, потому что у медведя тогда случается медвежья болезнь, и хоть какой-то шанс в этот момент у человека появляется на то, чтобы спасти свою жизнь. Во всех остальных случаях вот их просто нет. А отец Поликарп, в таком случае вопрос. Вы восстанавливаете маршрут на Соловки, который сплошь пролегает через наши леса. Получается, по этим тропам могут ходить только очень подготовленные люди с опытом жизни в лесу, избегания встреч с медведями, отсутствие страха перед лосями. И далее так. Со всеми остановками. То есть это не для всех получается история?
Полностью вот мы движемся степ-бай-степ, по ступеням. Первый это как раз таки маршрут от Москвы, от нулевого километра до Лавры. Сейчас он комфортный, и сейчас там за редким исключением можно встречать.
Нет,
как мы все это убедились. Поэтому и здесь вот первый этап это был зимний, прошли. Просмотрели, увидели пограничные опасные точки, их отметили на треке. И далее, когда уже был следующий этап, вот это был зимний поход, и потом поставили себе задачу пройти весь путь от Москвы до Соловков. Старт был в июне. На День России 12-13 июня группа достигла Лавры. И далее на праздник Соловейских чудотворцев в августе группа энтузиастов пришла на Соловки.
То есть есть люди, уже прошедшие этим маршрутом.
Сделали анализ, сделали подборку того, где лучше его проложить, как и где лучше делать остановку, чтобы с диким зверем не повстречаться ни в коем случае. И для удобства людей, которые пойдут следом, один из них уже
сидит в нашей студии, Павел Раковский.
Да, сделали так, чтобы маршрут был разделен по этапам на 20 километров, чтобы, как это было у нас, у первопроходцев этого пути, крюк в 22 километра, чтобы люди ни в коем случае не сбились, чтобы было все удобно, доступно. И надо сказать, что один из инициативной группы, Эдуард Цвигун, который прошел не только от Москвы до Соловков, с GPS-трекером, который постоянно спутник особой системы отправлял сигналы, которые потом подаются корректировке, которые синхронизируют фотографии, и любой человек может с этим ознакомиться. Он прошел не только этим путем, но еще нашу страну прошел с запада на восток, то есть от Москвы до Екатеринбурга. Также по тропам, по лесам, по полям, и такой вот удивительный человек в нашей команде приложил немало усилий, чтобы те, кто пойдет после нас, после него, после того, как маршрут будет детально подготовлен, чтобы все люди могли им пройти и оценить то, что было сделано, и то, чем жили наши предки, которые ходили этим великим русским северным путем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Очень вовремя сейчас наш джингл прозвучал. У меня хотя бы дар речи вновь обрелся, потому что в какой-то момент я его потеряла. Иеродиакон Поликарп Тибанов, заведующий паломническим центром Троицы Сергиевой Лавры, сегодня в нашей студии. Павел Раковский, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Мы говорим о возрождении великого русского северного пути, пути из Москвы на Соловки, пути, состоящего из разных отрезков. Первый самый в Троице Сергиеву Лавру путь, он уже прям максимально комфортный и пригоден для, видимо, путешественников с разным опытом и даже там, для тех, кто только-только начинает свои там, пешие путешествия, предприниматель, может быть, никогда не бывал в паломничестве. Вот с молитвой к преподобному Сергию по этому пути дойти довольно просто. Дальше начинаются наши леса, что вот дальше как раз нам сейчас отец Поликарп рассказывал. Я поражаюсь, что есть люди, прошедшие и от Москвы до Екатеринбурга, и от Москвы до Соловков. Наверное, вот про таких точно можно сказать, что это люди, знающие свою землю. Павел, у вас пока конечная точка Ярославль, ну, промежуточная. Так понимаю, что будет продолжение.
Хотелось бы. Ну, то есть у меня вообще такой немножко пунктик есть в голове. То есть я все, что дешево берусь, я стараюсь это дело завершить. Но как раз вот встреча с дикими животными, она пока что немножко пугает.
Ваши планы не входят.
Да, не хотелось, чтобы она входила, потому что мы встретили лис, ну, стаю лис, получается, уже в Ярославской области, и они, ну, они нас, да, даже лисы нас напугали, потому что они как-то себя вели очень так довольно-таки агрессивно, они бежали на нас, то есть они нас не боялись, то есть я там стою, огромный дядя такой с рюкзаком огромным, я на них пытаюсь там что-то шипеть, там палкой махать, а они просто бегут на нас. То есть даже лисы как бы нас немножко вели в ступор, а слава богу то, что проезжал мимо мужчина, который посадил нас в машину, провез немножко вперед, и мы миновали лис спокойно, но это было тоже так немножко. Но нас это, на самом деле, немножко напрягло, и мы уже начали как-то избирательнее выбирать место для ночлега. Мы остановились практически около границы дома и прям там палатку поставили, потому что в лесу уже не рисковали. Хотя до этого мы даже об этом не думали. То есть мы просто докуда дошли, лес, не лес, просто поставили палатку. Ну, классно, красивое место. И уже не думали, что кто-то из леса может на нас выйти, или, не дай бог, там что-то еще произойдет. Поэтому как-то пока думаем. Но в планах точно есть дойти до конца. Не знаю пока, насколько, как мы пойдем вместе с Настей, не с Настей, потому что в этом году, конечно, было очень тяжело. У Насти на второй день уже ноги прям прилично заболели, и мы разделились. Она осталась с моим рюкзаком 25-килограммовым, а я уже начал идти отрезки там по 50, по 55 километров. И это были очень крутые отрезки, на самом деле. Это было очень тяжело, конечно, потому что после, получается, Александрова как раз вот там был вариант, прям на сайте указано то, что лучше доехать на электричке, а потом пройти пешком там 20, по-моему, 5 километров. А я продолжил путь по прямой через лес, ну, то есть там был такой тоже трек, и прям пошел прям по лесу, и там получилось 57 километров, и это был самый жесткий день из всех, потому что лил дождик прям с самого утра. Было очень много бродов, были болота, были... Я в какой-то момент подумал, сейчас я для видео прыгну в лужу и сниму, как это вообще классно все. Я в какой-то момент прыгаю в лужу и понимаю, что я просто по пояс провалился. Я выкинул телефон и камеру, руки расставил, чтобы не провалиться.
Вы в болоте оказались?
Там было много таких участков, которые... Это не прям болото, но это такое болотистая какая-то местность, то есть в лесу. То есть там видно то, что там прям мох, я наступаю, и у меня нога по щиколотку проваливается. Вот как раз вот весь вот этот день я шел, получается, вообще весь день по воде, по грязи и по лесам. Это прям, как раз это был маршрут от Александрова до...
Засимова пустынь, Переславль, вот эти такие точки.
До следующего пункта, скажем так. Павел, вы знаете, ну тоже, хочется вам задать вопрос, зачем? Вы уж меня простите. Вы просто, вы, я понимаю, вы собираете деньги для детей с больной печенью, для ваших подопечных. Но есть же какие-то более гуманные по отношению к себе способы эти деньги добыть. Вы все время на елку лезете. Зачем?
Тут, на самом деле, так уже просто исторически сложилось. То есть в 2015 году мы запустили проект «Бегу за чудом», и раньше в рамках этого проекта мы бегали в рамках московского марафона по асфальту, там какие-то 10-километровые забеги, потом это были полумарафоны, потом эти стали марафоны. И тут уже потихоньку как-то вот эта планка километража, она начинает стираться, и каждый раз кажется, все мало и мало, мало и мало. Хочется чего-то большего.
То есть вам марафон уже мало?
Марафон? Я, кстати, ни разу не бегал марафон. Вот это интересный факт, что марафон я никогда не бегал, я начал сразу с 50 километров. Поэтому тут так просто немножко перескочил этот этап. И это опять же из-за того, что кажется, что уже мало, всего мало, и хочется как-то больше испытать себя, преодолеть себя. Потому что все равно каждый раз, когда я иду, я понимаю то, что те испытания, которые я там себе сам придумал, они просто никак, никакое сравнение не идут с теми испытаниями, которые выпадают там на долю наших подопечных. И так мы можем как... Ну, это такие перформансы спортивные, можно их так назвать, которые привлекают внимание к нам, привлекают внимание к деятельности фонда, привлекают внимание к проблемам, которые сталкиваются наши подопечные. Вот, в принципе, для этого это все и нужно. Огромное количество людей присоединяется к нам, которые также начинают ходить в походы, бегают забеги, начиная там с 5 километров, потом кто-то бегает в марафоны, ультрамарафоны. Буквально вчера у нас несколько ребят финишировали в Карелии на Ватаваре. Они бежали 90 километров, некоторые наши ребята, за, ну, дистанцию. И все ради этого.
Какие же вы молодцы. Так, ну, наши слушатели тоже участвовали, мысленно были с вами, молитвенно старались вас поддерживать, когда вы из Лавры шли в Ярославль. И материально, я думаю, тоже и переводили средства, мы о вас рассказывали. Что удалось собрать в итоге за этот ваш маршрут в текущем году? И, ну, результат-то хоть как-то порадовал вас? Деткам-то удалось помочь, нет?
Во-первых, огромное спасибо вашим слушателям, которые поддерживали нас, переводили пожертвования в виде смс-ок. Мы когда финишировали как раз, получается, в первый день, Настя с первым делом проверила, что там с смс-сервисом, и с утра мы уже добавили их на нашу страничку. Их можно будет увидеть как раз на странице нашего похода. А помочь удалось огромному количеству детей, потому что мы за это время привлекли 380 тысяч рублей. То есть это огромная сумма. В этом году мы привлекали средства на программу развития ранней диагностики у детей, у которых проблемы с обменом. То есть это
с обменом веществ, да, имеется, да, в виду, да, и, да, именно из-за нарушения работы печени.
Да, то есть там проблемы, которые связаны с аммиаком. Мы сейчас разрабатываем программу гиперамонемии, где мы выявляем гиперамонемию на ранней стадии, что позволяет спасать огромное количество детей. То есть уже в 13 регионов мы поставили специальное оборудование, обучили врачей, и теперь дети, которые раньше умирали от этого заболевания, либо впадали в кому и были очень тяжелые последствия, сейчас у них выявляют это заболевание на ранней стадии и дают довольно-таки недорогие лекарственные препараты, и они ведут вполне себе здоровый образ жизни. Вот так, такие вот дела.
Да, то есть оно того стоило.
Оно того стоило всегда, даже если бы мы собрали меньше денег. В любом случае, огромная информационная поддержка, колоссальная. Просто, ну, везде. То есть мы когда шли, нас столько раз в интернете никогда не упоминали. То есть я только отвечу на 35 сториз в Инстаграме, и снова столько же отметок. Очень много было реакций, и вообще народ очень классно реагировал на все наше преодоление себя, следил за этим как за сериалом, и кто-то даже писал, что это лучший сериал этой осени. Для нас он точно был лучшим, потому что испытали себя, так испытали. Надеюсь, что в следующем году все будет хорошо, будут силы, и получится продолжить этот путь уже не знаю на сколько километров. Хочется опять, если в прошлом году, получается, мы увеличили чуть больше, чем в два раза, хочется в следующем году снова увеличить этот путь.
Может, вот вопрос тоже. Сколько в ТикТоке? По своему сюжету, там тоже сотни тысяч.
Да, ТикТок. Мы завели ТикТок, когда выходили, и видео набрали там практически уже 1 000 000 просмотров, то есть вот суммарно, если все видео собрать, там были какие-то видео, когда я просто без сил уже лежал в душе, и, ну, просто уже в одежде, на меня вода текла, и на это тоже была классная реакция. Как раз самые первое видео, когда мы только выходили из Лавры, там набрало 250 тысяч просмотров, и тоже очень была классная реакция, то есть люди реагировали на протяжении всего нашего пути, у нас появилась фан-группа в Ярославле, которая ждала нашего прихода, и для нас, на самом деле, это было большое открытие, то есть когда я шел вот третий день, мне Настя писала, звонила, говорит, ты не тем занимаешься, давай беги быстрее, тебя там ТикТок разрывается, куча видео, куча просмотров, куча комментариев, выкладывай следующее, а я не могу, потому что нет связи.
Особенно что... тематические, когда песни нашей эстрады, в том числе современные Киркорова, если хочешь, иди, идти, если хочешь, идти, иди, и тут раз, пауза, и Павел поет, допевает этот куплет, там все, комментарии взорвались.
Павел, я, конечно, восхищаюсь тем, как вы и в этом году прошли этот маршрут, и восхищаюсь вашими планами, дай бог вам сил в вашем преодолении себя, но все-таки подчеркну, что у всего этого, наверное, самая главная задача, самая главная цель – сбор средств для подопечных фонда «Жизнь как чудо», детки с больной печенью, которые, как Павел сказал, они действительно, ну, по сравнению с тем, через что проходят они в своей жизни, вот эти наши испытания – это, ну, очень такой лепет, да, и щебетание птиц. Вот в сравнении с теми действительными сложностями, которые они для себя не выбирали, которые вот им так попущены жизнью, и как мужественно они в этой своей борьбе с болезнью стоят, и как они через это проходят. А, в общем, знаете, я напомню еще раз адрес сайта фонда «Жизнь как чудо», какчудо.ру, пишется латиницей в одно слово, какчудо.ру. Там и истории этих самых детей, подопечных фонда, можно найти, и увидеть фотографии их родителей, и посмотреть, какие еще интереснейшие акции организует фонд «Жизнь как чудо». Ну и, конечно же, можно поддержать и детей на сайте, разные способы указаны. И прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Слово «волшебник» — это слово, которое фонд «Жизнь как чудо» специально для слушателей «Радио Вера» в свое время завел. Вот. Поэтому, когда мы с вами, дорогие наши, отправляем на короткий номер 7715 сообщение с этим словом, на том конце провода фонд «Жизнь как чудо» сразу понимает: о, это Радио Вера. Это слушатели Радио Вера, самые лучшие слушатели на свете. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Отец Поликарп, вам низкий поклон. Когда ребята рассказали, что есть какие-то энтузиасты, возрождающие великий русский северный путь, по правде говоря, я подумала, ну, может быть, там как-то это в проектах все существует. Но то, что вы своими ногами уже проделали этот путь.
Более того, появляются все новые и новые люди, как в правительстве, так и из людей неравнодушных. И радует то, вот как мы говорили, что есть опасность, что дикие звери появляются, и все. На самом деле, развивая маршрут, вот первый участок от Москвы до Лавры, казалось бы, обычная дорога. Потом эта дорога стала обрастать разными мероприятиями, активностями. В частности, в Софрино это лыжный марафон. Если первый год, первый раз, когда мы проводили, в 2020 году было 600 участников, которых мы не ожидали, что будет столько людей, просто первый раз сделали, то в этом году, в феврале он проводится, в конце февраля, привязка к 23 февраля, и ближайшее воскресенье лыжный марафон, лыжня в Лавру. В этом году было 2500 человек уже. Другие мероприятия похожие. То же самое здесь. Мы его делаем, этот трек, делаем этот маршрут. Подключаются местные самоуправления, особенно Вологде нас поддержали очень мощно и сильно, и крепко, и дружелюбно. И так получается, что на этом основании, на этой магистральной линии потом появляются разные активности, которые действительно пробуждают народное самосознание.
Фантастика. Спасибо огромное вам и всем энтузиастам, возрождающим великий русский северный путь. Подчеркну, действительно, Сантьяго де Компостела, с которым часто сравнивают эту дорогу, да, это путь, занесенный, находящийся под охраной ЮНЕСКО, он занесен там, нанесен на разные карты, он феноменом стал настоящим. Великий русский северный путь не меньше феномен, если даже не больше, потому что с учетом наших климатических особенностей он будет требовать таких сил, такой решимости, такой выдержки от нас. Но, наверное, в таких испытаниях и молитва становится более сильной, что ли?
Слышна, близка к Богу, и молитва эта идет от сердца. Более того, когда мы шли первый раз по дороге в Лавру, именно до Сергиева Посада, то, проходя заброшенный населенный пункт один, один из хозяинов дома вносил икону. Икону он хотел, видимо, выбросить. И, видев это, мы ее приняли, и сейчас она находится в реставрации в Лавре. То есть путь наш был ознаменован тем, что образ Христа Спасителя мы получили, пересекаясь вот в этом заброшенном населенном пункте. И этот образ нас вдохновляет и показывает, что действительно Господь благословил это великое дело.
Приходите к нам, пожалуйста, еще и рассказывайте о том, как движется прокладывание или восстановление Великого Русского Северного Пути. И радиакон Поликарп Тибанов, заведующий паломническим центром Троицы Сергиевой Лавры, был в нашей студии. И Павел Раковский, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Удивительный человек, изобретающий 1001 способ, как помочь ребенку собрать деньги на лечение. Низкий вам поклон. Спасибо.
Спасибо вам за добрые слова и чудесного всем вечера.
Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».